страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9:10 часов утра, пятница, 29 марта. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Мы с вами продолжаем наше путешествие по второй книге Паралипоменон, а нам осталось вот буквально недели, осталось всего несколько глав, и мы перейдем к первому посланию Коринфянам. Я напомню, что вы нам сегодня можете писать, как всегда, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа, основная наша группа называется «По страницам Библии», но есть и другие группы, в которых можно смотреть и слушать трансляции этих передач, ну и, соответственно, вы также можете там писать нам, и мы прочитаем ваши комментарии сегодня в конце эфира, благо времени на это будет много. А Александр, который нам вчера писал по поводу, помните, христианина, который не выплачивал за зарплату сотрудникам и так далее, вот его ситуация решилась, он рассказывает, как решилась ситуация все-таки в том, что он обратился в налоговую, обратился в прокуратуру, и вот Александр подводит такой итог, он говорит о том, что начальник, вот совесть у него так и не проснулась. У него проснулась даже не совесть, я не знаю что, его просто припугнули государственными органами, и он выплатил зарплату. Вот что это такое, как это вообще можно называть? Знаете что, друзья, вот это одно из наших самых неприятных свидетельств. Да, вот христианин проповедует всегда, каким бы он ни был, что бы с ним ни случилось. Только проповедовать он может разные вещи. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот у него есть такая история, он рассказывает ее в нескольких выпусках, по-моему, я тоже ее здесь пересказывал, про то, как он был молодым пастором, и в церкви среди верующих людей был человек, который страдал алкоголизмом, лечиться он от этого не хотел, но он был верующим человеком, он приходил в церковь, когда мог, он пел, он славил Бога. Вот. И как-то вот пастор подходит к этому человеку, а этот человек только что вышел из запоя, и говорит: «Слушай, что ты очень плохо проповедуешь, вот совсем как-то не так». Он говорит: «Я не проповедник». На что пастор отвечает: «К сожалению, ты тоже проповедник. Вот этой своей жизнью, тем, что с тобой происходит, тем, как ты живешь, ты тоже проповедуешь. Но проповедуешь не Христа». Так что здесь одна из серьезных проблем нашего христианства, да, действительно заключается она в том, что мы не осознаем, сколь важна наша жизнь и сколь важно то, что мы проповедуем, то, что мы несем нашей жизнью. Что делать? Мы об этом еще будем говорить, когда дойдем до 6 главы 1 послания к Коринфянам. Я абсолютно убежден, что в таких случаях, я понимаю, что церкви не всегда к этому готовы, но все же, я убежден, что в таких случаях должна подключаться церковь. Вот разговор между двумя христианами, выяснение отношений между двумя христианами по тем вопросам, которые четко относятся к категории греха. Да, когда человек фактически ворует, обворовывает другого, присваивая себе деньги, принадлежащие другому, вот его сотруднику. Он обворовывает своего сотрудника, обкрадывает его. И эти вещи должны решаться через церковь. Я понимаю, что вы говорите про государственные органы, во многих случаях это действенно, это более действенно. Но Господь все-таки дал нам способы решения проблем, которые также действуют, и действуют, я бы сказал, лучше. Но к этим вопросам мы еще с вами перейдем. Ну, что выплатил зарплату, это уже хорошо. А сегодня у нас еще одна непростая тема. Те, кто смотрят и читают сообщения в нашей группе, ВКонтакте и Facebook, вы видели уже это письмо, которое было у нас где-то час назад. Ну, как обычно, за час до эфира мы рассказываем о теме предполагаемого эфира. Именно поэтому, кстати говоря, я думаю, что есть смысл подписываться на группы. Если вы на них еще не подписаны, если вы в них еще не состоите, то заходите, эту информацию вы будете получать. Вот, и тема формулируется несколько парадоксально. Радостные похороны. Да, вот ушел в вечность человек. И человек верующий. И мы знаем, что он верующий. Вот это известно. Да? Если это неизвестно, тогда другая ситуация. Опять-таки, тогда мы можем уповать на милость Божию и рассчитывать на него, но это принципиально другая ситуация. А вот человек верующий, человек возрожденный. Вопрос. Что заставляет нас грустить и скорбеть на таких похоронах? Ну, просто давайте задумаемся. Если мы знаем, что человек в вечности, если мы знаем, что человек теперь с Богом, вот что заставляет нас грустить? Один из ответов на этот вопрос формулируется очень простой фразой. А как же мы? Вот как мы теперь? И до какого-то момента эта фраза объяснима, потому что это эмоциональное переживание человека, через которое каждому из нас нужно пройти. Но где-то есть та грань, за которой вот это «а как же мы?» становится эгоистичным. Мы встретимся. Пройдет время, год, 5 лет, 10, 20, 50, 70 лет, не знаю. Сколько-то времени, и мы встретимся. Если мы с Богом, то мы увидим этого человека. И тогда вопрос о грусти, и тогда вопрос о том, можно ли радоваться на похоронах. Я вспоминаю страшную ситуацию, но сегодня, раз эта тема пошла, я ее расскажу. Это было в больнице, причем в больнице, где лежат больные с весьма суровыми, серьезными диагнозами. И вот к одному из больных приходит женщина. Я не знаю, кто она ему была. Возможно, жена. Скорее всего, жена. Вот просто по виду, по всему. Вот. А ему поставили смертельный диагноз. Но штука в том, что он лежал в этой больнице, и он еще и ходил, и телевизор смотрел, и со всеми разговаривал, и общался. То есть это еще даже не была та ситуация, когда вот он лежит, и уже встать уже не может. И вот к нему приходит эта женщина, скорее всего, его жена, и с ней случается, ну, просто истерика. И все знают, что там тяжелая ситуация, да. Но она впадает в эту истерику и просто вот бьется в этом своем припадке и кричит: «А как же мы? На кого же ты нас оставляешь?» И вот она кричит, она плачет. И кажется, что в этой ситуации помощь в большей жизни нужна, в большей степени нужна ей, а не ему. Потом ее увели, привели в себя. Но ситуация была довольно тяжелая. А теперь наша с вами жизнь, жизнь христиан. И то, что мы переходим во Христе из нашей земной жизни в вечность. Терять тяжело. Но где грань и где момент доверия Богу, когда мы потеряли человека? Еще один момент. Вот смотрите, христианин болеет, он серьезно болеет, он страдает, он мучается. Я хочу предложить вам такую мысль, которая, может быть, кого-то из вас удивит, но, я думаю, немногих удивит. Вот когда такой человек, который в этой жизни страдал, который в этой жизни мучился, он болел, и он отходит в вечность, потому что Бог его забирает, потому что Бог его взял к себе, вот само это может тоже быть поводом к радости и основанием для радости. Вот он не страдает больше. Он видит сейчас Христа. Мы будем читать сегодня, в частности, не только вторую книгу Паралипоменон, а мы будем читать и апостола Павла из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава. Нам не нужно скорбеть, как скорбеют те, кто не имеет надежды. И опять это все легко говорить. Вот сейчас, здесь, в уютной студии. Но когда ты теряешь близкого человека, дорогого, родного человека, тогда все сдавливает внутри. И вот в этих ситуациях, да, упование на воскресение, упование на то, о чем говорит Иисус в 11 главе Евангелия от Иоанна, «Воскреснет брат твой», помните, да? В случае с Лазарем это было особым образом. Но воскреснет брат твой, кем бы он ни был, если мы верующие люди. Поэтому самое главное, что сегодня мы можем сделать для наших самых близких людей, это помочь им прийти к Господу. И дальше уже все в его руках. Сегодня, среди прочего, мы будем говорить о похоронах. Это тяжелая тема, я понимаю. Но вопрос, могут ли похороны быть поводом для радости? Я скажу «да», потому что это человек, который переходит в другой мир, который переходит в вечность, и мы собираемся для того, чтобы вспомнить о том, какой след он оставил в этом мире. И я понимаю, что для человека, который в данный момент, вот сейчас находится в скорби, это невеликое утешение. Но утешение — это, знаете, для кого? Для тех из нас, кто пока не скорбит, вот у нас нет сейчас этого повода, ну, я вас уверяю, он будет. Рано или поздно он будет. Вспомните о чем мы говорили сегодня в эфире. Если будут вопросы, комментарии, мысли, захотите чем-то поделиться, пишите, пожалуйста, и как писать, куда писать, вы уже знаете. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание, ну и в конце почитаем ваши письма. Наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты утешаешь нас, за то, что Ты ведешь нас. Господи, научи нас доверять Тебе, что бы ни произошло, даже в самых трудных ситуациях, просто доверять Тебе. Господи, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Святое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 480-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы во второй книге Паралипоменон. Мы говорили в прошлый раз о царствовании Амасии, которое началось хорошо, закончилось совсем нехорошо. И вот 26 глава, 1 стих. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии». Про Озию мы знаем, например, из книги пророка Исаии. Пророк Исаия начнет пророчествовать, как мы читаем 6 глава, 1 стих Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть вот мы входим на такую более или менее известную территорию. И, кстати, жизнь Озии будет отражена и в книге пророка Исаии также. Поэтому здесь есть смысл провести вот такую параллель. Что же мы знаем про Озию? Давайте начнем читать с 3 стиха. «16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его». Тут интересно, вот формулировка это «точно так». В каком смысле? В таком смысле, что как Амасия сделал немало хорошего и немало совсем нехорошего. Так же и здесь. И опять эта история, когда вначале все хорошо, потом начинаются определенные проблемы. 5 стих. «И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Опять-таки, замечательные здесь формулировки. «В те дни, когда прибегал к Господу, споспешествовал Бог». То есть он царствует 52 года. Это долгое правление. И мы называем его благочестивым царем. Несмотря на то, что мы с вами будем читать дальше. Но благочестие его распространялось ровно на те времена, когда он прибегал к Богу. Вот он прибегал к Богу, все было нормально. Он не прибегал к Богу, начинались серьезные проблемы. в одной богословской семинарии был профессор, который любил устраивать тест своим студентам. А вот студентов, первокурсников он тестировал таким образом. Нужно было заполнить табличку, написать всех царей Иудеи и Израиля и написать напротив имени каждого царя, благочестивый этот царь или нет, то есть поставить «да» или «нет». И студенты на самом деле очень быстро научились обманывать на этом тесте, так что в конце концов профессор просто перестал его проводить. Дело в том, что вы помните, что на севере не было ни одного благочестивого царя. На юге было 5 точно благочестивых царей, ну и еще 5, которых можно условно назвать благочестивыми. Так вот, студенты начали делать такую вещь. Вместо того, чтобы учить царей, они просто выучивали их последовательность. Ну и чтобы не перепутать, они по поводу благочестия напротив каждого царя писали «нет, нет, 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 нет». Но по системе оценки получалось, что они все равно могли получить 80% от общей оценки за этот тест, ну, потому что вот больше было, гораздо больше неблагочестивых царей. И когда преподаватель понял, что этот тест на самом деле ничего не измеряет, он просто этот тест отменил. С некоторыми благочестивыми царями, однако, проблема. Проблема заключается в том, что действительно в разное время жизни они могли быть и благочестивыми, и неблагочестивыми. 6 стих. И он, то есть Озия, вышел и сразился с филистимлянами и разрушил стены Гефа и стены Явнии и стены Азота. Это современный город Ашдод. И построил города в области Азотской и у филистимлян. Это очень важный регион, и сегодня тоже. Это стратегически очень важный регион. И мы видим, что Озия был хорошим военачальником. 7 стих. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гур-Ваале, и против меунитян, и давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. Иными словами, этот человек действительно получил военное превосходство, получил военную мощь. То есть мы видим его как военачальника. 9 стих. «И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил их». Вы помните, что в свое время стены Иерусалима были разрушены. Их нужно было не только восстанавливать, но и укреплять. И царь Озия предстает перед нами не только как классный, хороший военачальник, но также и как строитель, понимающий, что нужно делать для поддержания города. 10 стих. «И построил башни в пустыне и иссек много водоемов, потому что имел много скота и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и накормили, ибо он любил земледелие». Еще одно качество Озии. Да, мы с вами уже узнали его как военного лидера, мы с вами узнали его как строителя. Мы также читаем о том, что он любил земледелие. Он еще и замечательный земледелец. Но это еще не все. 11 стих. «Было у Озии и войско, и выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукой Иеела, писца, и Маасии, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600. То есть он не просто военачальник, он еще и организатор военных действий. То есть, соответственно, он вносит в армию организованность. Помните, мы говорили о том, что долгое время именно организованность была важным преимуществом армий, потому что древние армии сражались зачастую кто как хотел, как попало. А здесь опять мы видим человека, который эту армию организует. 13 стих. «И под рукой их военные силы 307 500, вступивших в сражение с воинским мужеством, на помощь царю против неприятеля». А теперь дальше. «И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прочные камни». То есть он занимается не только людьми, он занимается также
военным снаряжением. И это подчеркивается, очевидно, так или иначе, все армии этим занимались, но про Озию об этом написано подробно, потому что для него это было важно. Но это еще не все. 15 стих. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Знаете, что это такое? Это аналог современных ракетных комплексов. То есть Озия прославился не только тем, что он военачальник, не только тем, что он земледелец, не только тем, что он строитель, но и тем, что в его правлении военная промышленность и военная техника Иудеи достигла действительно высочайшего уровня. То есть перед нами совершенно четко разносторонний царь. И вдруг слово «но». 16 стих. Как часто бывает, и у царя Озии тоже есть своя Ахиллесова пята. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Вот мы сейчас прочитаем про его преступление, но сначала мотив преступления. Это гордость. Вот его побуждает гордость. Он решил: «Я разносторонний человек». Не случайно это подчеркивается. Смотрите, ни об одном из царей Иудеи не говорилось вот настолько разносторонне. Тут и военные достижения, в смысле стратегии, в смысле формирования армии, и достижения в смысле военной техники, и достижения в смысле строительства, и достижения в смысле земледелия. Но вот Озия молодец, он может делать все, правда? И вот он решил, что может делать все. И дальше объяснение того, что он совершил. «Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». А он не имел права это делать. При всей своей многогранности, при всей своей опытности, Озия не имеет права это делать. Потому что делать это могут только священники. Делать это могут только, ну, даже не все левиты, а совершенно конкретно представители семьи Аарона, к которой, конечно же, Озия, как мы понимаем, не принадлежит. Но он царь, и он решил, что ему можно все. Его пытаются остановить, 17 стих. «И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных». То есть 81 человек. Дальше. «И воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Они его предупреждают. Я думаю, что вот до этого момента у Озии была возможность просто выйти и попросить у Бога прощения. Вот до 19 стиха. Поворотный пункт жизни Озии – это даже не то, что он кадил, а это то, что он не покаялся. 19 стих. «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем, у алтаря кадильного». Он не имел права кадить фимиам, и уж тем более он не имел права делать это во гневе. То есть он кадил и гневался. И вот на это Бог отвечает. Да, Озия мог просто отдать им кадильницу и уйти. И прийти к Богу и покаяться. Он же отвечает гневом: «Я царь, я все могу». 20 стих. «И взглянул на него Азария первосвященник и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь». До Озии дошло, но было это уже поздно. А ведь он царь, и никуда от этого царства не денешься. 21 стих. «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли». То есть фактически царем уже здесь был Иофам, а Озия был царем лишь номинально. Я хочу сказать вещь, которая пригодится нам несколько позже, но скажу я об этом уже сейчас. Представьте себе Иофама, который знает, что с его отцом произошла такая страшная вещь в храме Божьем. Вопрос. Как будет относиться Иофам к храму Божию? Ответ на этот вопрос многое определяет в повествовании, которое нас еще с вами ожидает. 22 стих. «Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк». Да, это вот то, о чем я уже сказал, и мы с вами дойдем до книги пророка Исаии, и к этому периоду жизни иудеи мы еще обязательно с вами вернемся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь совершенно замечательные похороны. Но нас сейчас ожидает очень тяжелый разговор. Я понимаю, что кому-то то, что я сейчас скажу, может быть тяжело. Я должен это сказать. Но сначала прочитаем Слово Божие. «И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный, и воцарился Иофан, сын его, вместо него». Тут маленькая деталька. И его похоронили на поле царских гробниц, не там, где других царей. И при этом говорили, он прокаженный. Иофам, который воцарился в это время, к тому моменту уже управлял Израилем. Он фактически был царем, поскольку Озия не мог выполнять свои царские обязанности. Так вот, подумайте, пожалуйста, о том, какие это были похороны. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих, пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Я хочу задать вам вот какой вопрос. Могут ли похороны быть веселыми? Предполагаю, что вы уже поняли, раз я задаю такой вопрос, то, наверное, я готов дать и положительный ответ. Расскажу немножко историю. Когда я был еще молодым служителем, молодым пастором, я попал под влияние вот этого, знаете, такой всеобщей вселенской скорби на похоронах. Даже если не плачется, то положено плакать. Даже если не скорбишь, то положено скорбеть, да? Вопрос. Кем положено? 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, дабы вы не скорбели». Есть несколько причин для этого. Начну не с самого очевидного. К самому очевидному мы подойдем. Вот никому, тем более на похоронах, не нужна лицемерная скорбь. Помню, в бытность мою еще молодым пастором я поехал на похороны. Хоронили одну женщину. Ее муж был на похоронах. Я должен был сказать слово. И более опытный служитель, который знал этого человека, и знакомы они были с юности еще, он тоже должен был сказать слово. Или даже так, я тоже. Потому что основное слово на тех похоронах говорил он. И вот хороним мы эту женщину. И я смотрю на мужа ее, на ее уже вдовевшего мужа. И он не плачет. Ну, такой спокойный. И я говорил слово, Я видел, что, ну, я понимал, что надо быть печальным. Как-то так пытался утешать. Какая-то такая скорбь у меня была. Хотя должен признаться, что скорбь наигранная. И вот потом мы едем с похорон в автобусе. И вот этот мужчина сидит рядом с пастором. Пастор этот был гораздо старше меня. Они сидели за мной. Вот я впереди, они, значит, на следующем сиденье. И я слышал, что происходит. Он поворачивается к этому пастору и говорит: слушай, ты меня поймешь. Как я рад, что ее наконец похоронил. Она теперь с Господом. И я вздохну спокойно. Я понимаю, что для кого-то это сейчас прозвучало как шок. Вот для меня тогда это тоже прозвучало как шок. Я только со временем узнал, что за этим стоит. Оказывается, это был действительно очень несчастливый брак. Он много раз жалел о том, что вступил когда-то в этот брак. Да, и он, и она были верующими людьми. Но близости, настоящей любви между ними давно уже не было. Да, он хранил верность своей жене, она хранила верность ему. Но в этот момент, когда она отошла к Господу, он мог сказать только две вещи. Ей там хорошо, и мне тут будет лучше. Только не говорите мне, что он не прав. Я думаю, что гораздо правильнее рассказать и понять его состояние, чем лить лицемерные слезы. Есть еще одна история, которая связана с этим же, с веселыми похоронами. Подумайте о тех людях, которые страдают и которые болеют. Вот мы смотрим на человека, он болеет год, болеет два, ему больно, ему тяжело. И мы говорим: Господи, исцели его, или Господи, не забирай его к себе. Вопрос. А может лучше, чтобы Бог наконец забрал его к себе, и он уже не страдал? Потому что в конце концов мы встретимся с ним. И это будет у Господа. Мы его еще увидим. Да, мы остаемся здесь. Но нам не надо скорбеть по поводу этого человека. Может быть, есть смысл на таких похоронах сказать: Господи, слава тебе за то, что страдания этого человека кончились. И утешь нас, оставшихся здесь. Но только тех, кто действительно горюет, тем, кому действительно больно. А не тех, кто просто пытается горевать, ну, потому что положено горевать на похоронах. Вот не положено горевать на похоронах. Если оно есть, да, если нет, слушайте, не надо из себя корчить что-то такое, чего на самом деле ну, вот, не ощущаете. И еще. Если мы знаем, что мы будем со Христом, а я сейчас говорю о похоронах людей, про которых известно, что они верующие, потому что если неизвестно, то там действительно гораздо более тяжелая ситуация. Там действительно есть место для скорби. Но я про похороны верующих. Если мы знаем, что мы с ними встретимся, давайте славить Господа и просить Его, чтобы Он дал нам и утешение, и успокоение, и дал нам встречу в то время, которое Он для этого установит. Теперь о похоронах Озии. Он был больным человеком, он был прокаженным, он был несчастным человеком. В любом случае, вот эта история, когда Иоафан фактически уже царствовал, она была историей незавершенной. Он царствовал фактически, но не имел права на царствование, потому что жив его отец. И вот эти похороны стали возможностью для того, чтобы эту ситуацию исправить. И Иоафан становится царем. Я не могу отрицать, я не буду отрицать той скорби, которую мы испытываем, когда теряем близких людей. Но скажу последнее. Мы ведь, особенно если это верующие люди, мы ведь скорбим не о них. Мы скорбим о себе. Не о том, как им там сейчас, а о том, как нам тут теперь. Извините за каламбур такой, да? Но мы знаем, что они с Господом. Но ведь мы тоже с Господом. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И там всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Похороны – это место для утешения. Место для прославления. Место для благодарения. И похороны христианина, я подчеркиваю, христианина, могут быть действительно радостным событием, когда мы славим Бога за жизнь человека, посвященную Ему. А мы идем дальше. 27 глава, 1 стих. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока, и делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его. И опять, вроде бы все хорошо, вроде бы все замечательно, но и тут есть проблема. Читаем. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Я понимаю, почему он не входил в храм Господний. Ну, потому что он отлично помнил, что произошло с отцом. Вот был у него такой пунктик. Знаете, сколько людей доводится встречать, у которых есть такой пунктик в отношениях с церковью? Один молодой человек сказал мне: «Я не хочу ничего общего иметь с церковью». И он продолжил: «Мой отец был пастором, и диаконы его просто изводили в церкви, а потом оскорбили и выгнали. Я не хочу идти в церковь». Знаете, с одной стороны, я его понимаю. Но с другой стороны, если ничего по этому поводу не делать, то мы и сами теряем, и мы оказываемся плохим примером для других людей, как это было в жизни самого Иоафама. Я знаю людей, которые обожглись от церкви. Я очень прошу вас, если вы такой человек, задумайтесь о том, что Бог хочет вас исцелить. И просто придите к Богу за исцелением. Итак, вот такой пунктик у Иоафама, и при этом третий стих. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела. То есть он тоже строитель, там города перестроил дальше и так далее. Он строитель, как был в свое время его отец. Пятый стих. Он воевал с царем аммонитян и одолел его, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч и так далее. Значит, он оказывается и военачальником. Вот многое у него было, как у отца. И при этом жизнь его кажется какой-то неполной. Она завершилась, но она незавершенная. Он мог быть одним из лучших царей Иудеи, но не стал таковым из-за вот этой своей заморочки. Да, ее можно объяснить, ну, реальными причинами. Но он должен был с этой заморочкой что-то сделать, иначе ничего в жизни не получается. А дальше опять нечестивый царь. Это царь Ахаз. О нем мы читаем в 28 главе. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов, и он совершал курение на долине сынов Енома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. Это настолько низко, насколько только может быть. Что же было дальше? Поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Тут интересные есть вещи. Вы пишете, Наталья Караченцева пишет: «Огромное спасибо за ваше служение. Многое становится доступным. Получаю ответы на свои «почему». Так много благословений. С нетерпением жду изучения книги пророка Исаии». Да, вот будет у нас эта книга, и не так долго вам на самом деле осталось ждать. Я надеюсь, что Господь даст нам такую возможность. Что касается ответов на вопросы, у этих изучений одна главная цель. И цель это в том, чтобы вы сами читали и изучали Священное Писание. Может быть, вы скажете потом, что, ну, все, вот, не знаю, не так мы объясняли, да? Не так мы показывали. Ну что ж, если вы будете приходить ко Христу, как Господу, как Спасителю, то наша цель достигнута. Наша цель не в том, чтобы все были согласны с тем, кто и что вот здесь говорит, но в том, чтобы тех людей, которые не изучали Писание систематически, все-таки к этому вот приходили. Колян Мирный, наш постоянный слушатель, пишет: «Потеряв человека, мы, конечно же, скорбим и в то же время рады, что человек ушел к Господу, если был верен ему». Да, вот тут действительно, если веровал, если принимал Господа, вот тут действительно важная вещь. То есть скорбь на похоронах, ее же никто не отменял. Но скорбь не должна на похоронах верующего человека, да и на похоронах неверующего тоже, но это отдельная история, мы об этом поговорим позже как-нибудь. Так вот, скорбь на похоронах не должна быть главным чувством, иначе ничего не получится. Еще честность. Очень честное письмо пишет здесь Александра, пишет: «Самосожаление заставляет нас грустить на похоронах верующего человека». Да, вот нам действительно бывает часто жалко самих себя. И тут вот Александра пишет вещи. Спасибо вам, Александра, за то, что это написали. Я знаю людей, которые это чувствуют, но которые это не озвучивают. Им неудобно это озвучить. Вы озвучили. И за себя, и за других людей, я бы сказал, тоже. Вот что пишет Александра. «А я на похоронах мамы тоже не плакала, потому что мы не были, мягко говоря, близки, и у нас были жуткие отношения. И от того, что она умерла, мне просто стало легче. Это было 12,5 лет назад, задолго до моего уверования. Сожаление было, а горя нет». Вот опять очень важно нам с вами действительно... быть честными перед Богом, быть честными перед собой. Ну, потому что иначе мы можем оказаться как те фарисеи, которые знали, что и когда делать. Игорь Феденков пишет: «Христос учил народ. Его спрашивали, испытывали, даже клеветали». Я скажу больше, Игорь, его даже распяли. Да, вот тут нужно продолжить. Ну, ладно. Дальше. Но Игорь пишет: «Но он от неудобных вопросов не уходил и не истерил в ответ, как вы, потому что был кроток и смирен. Но похоже, что вы изучаете Писание для изучения Писаний», пишет Игорь, «а не для приобретения смирения. А кому нужны знания без главной добродетели? Что может быть хуже гордеца? Только умный гордец». Впрочем, пишет дальше Игорь, «надо отдать должное. Интересно». Вот, значит, такое письмо. Я скажу несколько слов по поводу этого. Давайте с самого начала, по поводу того, уходил Иисус от неудобных вопросов или нет. Я не думаю, что какие-то вопросы были для него неудобны. Но, например, при этом были некоторые вопросы, на которые люди должны были ответить сами. И он отвечал вопросом на вопрос. Помните, когда... вот вопрос, от кого крещение Иоаннова, вот он, правда, его сам ставит, да, от Бога или от человеков. Ему говорят: «Не знаем». Он говорит: «И я вам не скажу». То есть такие ситуации были. Но потом он рассказывает притчу о виноградарях, о винограднике и о хозяине виноградника. Получается, что герои притчи — это те самые люди, с которыми он в храме беседует и которые пытаются его уловить. И он действительно иногда на их вопросы не отвечает. Не на все вопросы, отвечает Христос. Теперь второе, по поводу того, что он и как он отвечал. Ну, послушайте, ни один из нас не имеет права себя ставить на место Христа, вот сравнивать со Христом только в таком смысле, что Христос живет в нас, и мы, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот в этом смысле, да. Но ни в каком другом, конечно же, нет. Теперь, по поводу того, почему это важно. Ну, например, Иисус совершенно спокойно мог назвать фарисеев, помните как, да, гробы или гробницы окрашенные. Вот гробы окрашенные. И я не думаю, что это было, такая спокойная констатация факта. Я также не считаю, что мы сегодня, ведя диалог, можем кого-то такими словами или подобными словами упрекать, обвинять. По одной причине. Когда Христос негодует, это негодование Сына Божия. Это негодование того, в чьих руках праведность, кто сам стандарт праведности. Любое наше негодование, любой наш гнев уже замешан на грехе, на нашей греховной природе. Вот. Что же касается того, что вы пишете, там Христос не истерил и так далее, я как-то предполагаю, что мы не истерим. То есть, ну, я не знаю, что в вашем понимании истерить, но в этих эфирах мы, в общем, стараемся этого не делать. Я не помню эфир, где мы бы вот сидели и истерили. Но то, что за некоторые комментарии, которые, в частности, проявляют ненависть к другим людям, к другим нациям, мы ставим людей в бан, да, это действительно так. Вот это есть и это будет. Это никак не отменяет того, что мы с вами беседуем. А за то, что интересно, спасибо большое. И за то, что вы несколько месяцев уже нас слушаете и пишете. Значит, что вы также изучаете Священное Писание. Может быть, у вас некоторые другие выводы получаются. Но смотрите, что вы делаете, Игорь. Ведь, насколько я понимаю, еще год назад у вас не было привычки каждое утро открывать Священное Писание. А сейчас эта привычка сформировалась. Ну, соответственно, цель наша достигнута. Кстати, цель наша не в том, чтобы просто людей научить изучать Священное Писание. Тут еще вопрос, а зачем? А вот за тем, чтобы познавать Бога. За тем, чтобы знать Его Слово. И за тем, чтобы Он менял нас в тех областях нашей жизни, в которых и нам нужны перемены. В частности, и в смирении тоже. Вот. Тут еще интересная история. Значит, да, Иван пишет, положено горевать, а если нет, то и не ходите. Значит, Иван, кем положено? Зачем положено? Уберите это обратно. Кто положил, уберите обратно. Вот понимаете, христианская жизнь из серии «положено», она перестает быть христианской жизнью. Вот. Христианская жизнь из серии «положено» — это же такая сфера обязательства. Да, обязательства в христианской жизни, конечно, есть, но оно не доминирует. Спрашивает Руслана, как же это так, почему вот в Ветхом Завете, неужели Бог не устанавливал принцип «один муж, одна жена», вот, и почему этот принцип, на этом принципе не настаивают в Ветхом Завете, почему там многоженство? Этот принцип определен самой структурой человека. Адам и Ева, два человека, этот принцип был со времен книги «Бытие». И в Ветхом Завете по невежеству человеческому Бог какие-то вещи попускал. Он допускал делать такие вещи, которые действительно были неугодны ему, но просто по невежеству человеческому это разрешалось, ну, скажем так, он попускал это тогда. В Новом Завете Иисус открывает все очень четко, никакому многоженству места уже не остается. Если мы идем за Христом, если мы служим Ему, естественно, мы слушаемся и Его прежде всего. А что касается Ветхого Завета, да, там был принцип, и было попущение по жестокосердию человеческому. Тут еще есть некоторые письма, на которые надо было ответить, но сейчас, я боюсь, уже времени на это нет. Мы перейдем к этим ответам в понедельник. А пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всем всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...